Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель кафедры истории Уральского федерального университета, преподаватель Миссионерского института Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Сегодня у нас такой актуальный комментарий предполагается, потому что тема разговора злободневная. Это происходящее сейчас событие с предполагаемыми реформами Академии, Российской Академии Наук. Вы имеете отношение к Уральскому отделению Российской Академии Наук, поэтому хотелось бы получить ваш комментарий. Но вот прежде всего, для людей, совершенно не посвященных в эту тему, краем уха все мы слышим, что вот что-то там происходит такое непонятное и странное. В первую очередь, какие возникают вопросы? Обычно, как говорится, прогрессивная общественность всегда за реформу. Тут вроде бы идет речь о неком реформировании Российской Академии Наук, и вдруг мы слышим, что это же прогрессивная общественность, и сами ученые резко выступили в большинстве своем против. Почему так?
Ну, наверное, прежде всего так потому, что вот так это все делается, как, в общем, делаться не должно. Потому что объявлено было о проведении реформы Академии наук в конце июня, и всего за месяц до этого, в конце мая, прошло очередное общее собрание Российской Академии наук. Оно бывает один раз в 5 лет. То есть вот имеется в виду общее собрание, на котором происходят перевыборы президента. А что такое выборы нового президента? Ведь до этого больше 20 лет президентом Российской Академии наук был Юрий Сергеевич Осипов. Кстати, наш земляк, он был долгое время директором Института математики и механики Уральского отделения Российской Академии наук. И когда выбирается новый президент, естественно, это новая программа, это программа развития. И есть несколько кандидатов, которые участвуют своего рода в этом конкурсе. У каждого из них своя программа будущего развития, в частности, и программа реформирования Академии наук. Конечно, все понимали, что Академия наук нуждается в реформировании. Вопрос, как это осуществлять. И вот программы каждого кандидата, они содержали вот эти позиции, которые выносились на обсуждение академического сообщества. Дальше было голосование. Президентом Российской Академии наук был избран академик Фортов, человек уважаемый и в науке, и в научном сообществе, да и в целом в стране нашей. И вот сейчас прошел месяц, и оказывается, что начинается реформа. Я думаю, что правильно, конечно, если действительно вот авторы этой реформы, кстати, мы до сих пор не знаем, кто автор проекта этого реформирования, эти имена, фамилии как-то засекречены до сих пор. И правильно, я думаю, было бы сделать именно так. Вот перед, за какое-то время до проведения общего собрания Российской Академии Наук, заявить о намерениях правительства, это же инициатива правительства, о намерении правительства реформировать Академию наук, опубликовать основные положения этого проекта реформирования с тем, чтобы кандидаты в президенты Российской Академии наук имели возможность составить свое представление о принципах этой реформы, так или иначе отразить это в свою позицию, сформировать, отразить это в своей предвыборной программе. Дальше научное академическое сообщество должно было выразить свое к этому отношение, выбирая будущего президента, и в дальнейшем можно было этим руководствоваться. Вместо этого я считаю, что это вот просто оскорбление научного сообщества, Академии наук, вот то, как это сейчас все делается. Дальше. Проект предложен, внесен в Думу буквально за несколько дней до окончания весенней сессии Академии наук. И предполагалось принять его сразу в течение одной недели в 3 чтениях поначалу. То есть это фактически, ну иначе как насилие над научным сообществом, невозможно определить.
Ну вот в «Русском репортере», кстати, написали, 27 июня в 14:34 по московскому времени министр образования и науки Дмитрий Ливанов объявил о начале военных действий против Российской Академии наук. События разворачивались таким образом, что их имеет смысл описывать в военной терминологии: секретность, радикальность, внезапность.
Да, я бы даже добавил, что это внезапное и вероломное нападение, потому что это вероломно действительно было совершено. И вот то, как я это представил, я думаю, что вот если бы так это было сделано, это не вызвало бы такого возмущения, потому что, конечно, есть разные у членов научного сообщества, у академиков, у институтов академических, ведь у нас около 500 академических институтов в нашей стране. В системе Академии наук работают не только академики, член-корреспонденты Академии наук, но и без малого 100 тысяч сотрудников, в основном это научные сотрудники, ну, какой-то обслуживающий персонал, обширная инфраструктура у Академии наук есть. Потом речь идет о судьбе не только Российской Академии наук, но и Российской Академии медицинских наук и Сельскохозяйственной Академии, то есть три академии сразу же. Вот. И, конечно, это нельзя делать в течение одной недели. Нельзя этого делать. Кстати, нарушены законы и постановления правительства самого и президента, указы президента, подразумевающие, что в течение двух месяцев по таким вопросам, существенным в жизни Академии наук в частности, должно проводиться серьезное обсуждение. Обсуждение с научным сообществом, с институтами, сбор всякого рода предложений, пожеланий. И на самом деле этим как раз и должно было заняться вот это общее собрание Академии наук, которое проходило в Москве в конце мая. Значит, всего этого сделано не было.
Но об этом тогда еще ничего даже и не знали.
Ничего не знали. А если кто-то и знал, знал, видимо, очень узкий круг лиц, об этом молчали. То есть вот в этом я вижу проявление вероломства.
Ну вот, насколько я понимаю, Владимир Фортов, вновь избранный президент Российской Академии наук, он предложил затормозить этот проект, потому что такая реформа, по его мнению, будет парализовать работу науки.
Совершенно верно. Дело в том, что, ну, вообще, Академия наук в нашей стране – это явление совершенно особое. Ведь Академия наук, вот, на будущий год мы будем отвечать 290 лет. Со времени выхода указа, а указ о создании Академии наук в России был подписан императором Петром I в январе 1724 года. Год спустя, в феврале 1725 года, открылась Петербургская императорская Академия наук. И развивалась она тоже, конечно, своим путем. Сначала Академия представляла собой только собрание ученых-академиков. Первые академики российские были иностранцами. Петр их приглашал, и после Петра эта политика продолжалась, приглашение крупных ученых. Кстати, Петр предполагал, что Лейбниц должен, крупнейший ученый того времени, из Германии, должен был возглавить Академию. Ну, там не получилось, президентом стал Блюментрост. Но со временем и Академия развивалась, постепенно стали вырастать собственные российские ученые. Одним из них и первым академиком российским стал Михаил Васильевич Ломоносов. Потом появилось звание член-корреспондента Академии наук. В 1758 году его был удостоен Петр Иванович Рычков, кстати, жизнь и деятельность которого тесно была связана с Уралом. Он жил и работал в Оренбургском крае. Это автор знаменитой топографии Оренбургской. Дальше, ведь до революции, собственно говоря, академических институтов как таковых у нас не было. То есть вот Академия состояла из академиков, которые вели научные исследования, делали открытия. Если мы возьмем историю России 19-го, мы увидим, как много научных открытий было сделано членами Академии. Вот сейчас Демидовская премия снова у нас появилась, а ведь была в 19 веке Демидовская премия, которую присуждала Петербургская академия наук за выдающиеся научные открытия. И действительно славная история. В советское время Академия наук претерпела существенные преобразования, вот в чем это выразилось. Появились академические институты. Академические институты, которые вели научные изыскания в определенных направлениях, в определенных сферах, в области математики, физики, химии, науки о земле, биологии, гуманитарные науки. Созданы были институты истории, институты русской литературы, вот сейчас Пушкинский дом знаменитый в Петербурге. Далее признано было важным создание региональных структур. Вот наша академия, она таким образом структурирована, что в структуре академии есть региональные центры. Вот не так давно мы отмечали 80-летие создания уральского филиала Академии наук. Он был создан в 1932 году. И крупные ученые сюда приезжали, академики, академик Ферсман, академик Бардин. И действительно это правильно, потому что у нас огромная страна с колоссальным потенциалом, и очень важно развивать науку на местах. Потом, вот если говорить об Урале, уральский филиал Академии наук был преобразован в 1971 году в Уральский научный центр. А в 1987 году на базе Уральского научного центра было создано Уральское отделение. И вот сейчас у нас три региональных отделения. Уральское отделение РАН, Сибирское отделение и Дальневосточное. Так вот этот проект, который сейчас почему-то называют реформой, больше это, правда, похоже на ликвидацию Академии наук, предполагает, в частности, ликвидацию региональных отделений. То есть должны быть упразднены Уральское, Сибирское, Дальневосточное отделение, президиумы этих отделений, а институты, которые останутся, еще неизвестно, все ли останутся, видимо, какие-то будут институты сливаться друг с другом, укрупняться, ликвидироваться, они будут напрямую подчиняться Москве.
И в чем смысл такой реформы? Вертикаль власти?
Я думаю, что да. Эта реформа, вот как у нас проходит реформа образования, это все предлагается чиновниками. Мы уже, в общем-то, об этом немного говорили в одной из наших передач, что от всех этих процессов фактически устранены, нет диалога с научным сообществом, с педагогическим сообществом, в данном случае с научным сообществом. И диктуется это в интересах, видимо, бюрократии нашей, которая вот так вот понимает развитие, хотят, может быть, на чем-то сэкономить. Дальше ведь Академия наук, кроме того, что это немалые финансовые потоки, это еще и колоссальная собственность. Это академическая инфраструктура, база, это земли, это здания, зачастую расположены, вот если взять Москву, Петербург, в центре города. В общем, там, вот, что называется, есть за что. Есть, да, есть чем распорядиться, есть чем поживиться, есть чем воспользоваться. Но ведь наука в жизни общества, страны, государства в нашей стране играет колоссальную, огромную роль. Начиная от просвещения, от гуманизации и кончая вопросами обороны страны, космическими исследованиями. Ведь почему об этом не думают, не задумываются?
И так ведь столько ученых у нас в свое время уехало и до сих пор...
Продолжает уезжать. И вот я знаю, что вот то, что сейчас происходит, пристальное внимание всех, кто так или иначе имеет отношение к науке, к работе в науке, сейчас приковано к тому, что происходит. И многие люди сейчас, молодежь прежде всего, сейчас принимают решения. Они не видят для себя перспективы в нашей стране для реализации в научной сфере и готовятся уезжать. То есть это удар по нашему будущему.
Конечно, как сейчас модно говорить, значит, это предатели, они нам не нужны, но мы ведь пробросаемся, потому что уезжают люди, которые... мягко скажем, здесь бы пригодились.
Уезжают люди талантливые, уезжают люди мыслящие, уезжают люди деятельные. И это большая потеря для нас. Можно, конечно, утешаться тем, что они, поработав там, приобретя опыт работы в международных, иностранных научных центрах, потом вернутся. А вопрос, а вернутся ли? А куда они вернутся? На какое они вернутся пепелище? Потом, вот мы живем на Урале. Я 23 года проработал в системе Академии наук. И сейчас связан с Академией наук через наш журнал «Вестник Уральского отделения РАН».
Вот, кстати, Алексей Геннадьевич, сейчас вот вы договорите несколько слов о вашем очень интересном журнале, о котором, может быть, немногие знают.
Да, хорошо. Вот. И я очень хорошо себе представляю, какое огромное значение для развития региона. Ведь очень сейчас важно нам продолжать и развивать промышленность, образование в отдельных краях и регионах. И Академия наук играла в этом огромную роль. Что значит ликвидация в данных условиях, скажем, уральского отделения применительно к Уралу? Это свертывание этого потенциала. Это отказ от очень многих перспектив развития, потому что сейчас уже очень многое замкнуто на Москву. Теперь будет еще в большей степени это происходить. И что предполагает еще так называемая реформа? Это изоляция академического сообщества от финансовых потоков. То есть говорится, что вот нужны менеджеры, они будут заниматься финансированием, хозяйственными вопросами, а ученые пусть занимаются наукой. А кто будет определять перспективы научного развития, то или иное направление, перспективное или нет? Чиновник этого определить не может. Это может сделать только крупный ученый. И в этом сказывается огромное недоверие власти к ученым, потому что у нас колоссальный научный потенциал. И если академику вот говорят, что у нас очень старая академия, в общем, да, чтобы получить звание академика, надо прожить долгую жизнь в науке. Если средний возраст академиков 74 года, это не значит, что они ни на что не способны.
Люди с вот таким научным складом ума и ученые, известно, что их интеллектуальная жизнь, она может продолжаться и до 90 с лишним и больше лет.
Это с одной стороны, это да. С другой стороны...
И ценность, вот, их опыт, их знания, их талант, они продолжают иметь.
Еще важнее и само имя каждого академика, и за каждым академиком стоит научная школа. Ученики, работа программы институтов. Кто сейчас будет утверждать? Сейчас говорят, что каждую научную программу будет утверждать правительство. А чем правительство, извините? А правительство компетентно в этих вопросах? Нет, не компетентно. Значит, оно обращаться будет к тому же научному сообществу. Зачем это все громоздить? Да. Вот. Мне кажется, что значит, окончательное решение еще, я думаю, не принято. Во всяком случае, закона как такового нет. Прошли слушания этого будущего закона в Государственной Думе в двух чтениях. третье чтение отнесено на осень. Только после этого будет принят закон. Но...
Ну вот пишут, слава богу, открытые письма и были пикеты.
Сейчас не просто митинги, открытые письма, и не просто пикеты и митинги. Проведены собрания академические в регионах. Я знаю, что очень резко выступило сибирское отделение. Очень резко. И я полностью разделяю и обеспокоенность, и негодование сибирских коллег. И вот я последние новости, которые слышал вчера, это то, что предполагается провести до заседания Думы в сентябре еще одно общее собрание Академии наук. То есть фактически возвращаемся к тому, с чего надо было начинать. Потому что решить эти вопросы без мнения общего собрания, академического сообщества, я считаю, невозможно. И это деструктивно, если это будет, вот такое решение будет принято, если будут, принято будет решение, вот, что называется, ломать через колено академическую науку. Огромный ущерб для страны, просто я в этом вижу. Подрыв потенциала, научного потенциала нашей страны. Вот, значит, видимо, действительно будет общее собрание, которое будет принимать какие-то решения. Дело в том, что ведь правомочность принятия решений Академии наук, она пока сомнений не поставлена. Пока нет этого закона, действует законодательство Российской Федерации в отношении Академии наук. Ведь до сих пор все директора институтов выбираются. Все руководители направлений академических выбираются, президент академии выбирается, институтов будут назначаться, из правительства, да, опять же. То есть, понимаете, вот это колоссальное неуважение. А обернуться это может большой бедой, на самом деле, чего бы очень, конечно, не хотелось.
Ну вот теперь в связи со всеми этими событиями может каким-то образом пострадать и ваш журнал. Вот, может быть, многие из наших слушателей не знают, что есть такое издание «Вестник Уральского отделения Российской академии наук», «Наука, общество, человек». И, на мой взгляд, журнал очень интересный, в нем всегда есть что почитать, не только людям, имеющим отношение к науке. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем журнале. Вы сейчас занимаете должность заместителя редактора.
Заместитель главного редактора и ответственный редактор журнала. Журнал был основан в 2002 году. То есть он выпускается уже 11 лет. Вышло 44 номера. Журнал ежеквартальный. 4 номера в год выходит. Учредителями журнала являются президиум Уральского отделения Российской академии наук и Институт промышленной экологии. Вот изначально, дело в том, что инициативу в создании журнала проявил директор Института промышленной экологии Виктор Николаевич Чуканов, член-корреспондент РАН, который, к сожалению, уже ушел из жизни 5 лет тому назад. Но вот благодаря ему, его такому подвижничеству, я бы так это назвал, журнал стал на ноги. Это было очень непросто, и время было непростое, и непросто было решить вопросы финансирования. Но журнал живет, развивается. И тираж у него сравнительно небольшой, 1000 экземпляров, но большая часть тиража рассылается по обязательной подписке, то есть мы распространяем журнал по академическим центрам, более 200 членов Российской академии наук персонально получают журнал, он поступает в крупнейшие библиотеки страны, в центральные, в областные, в университетские, ну и у нас есть преданные читатели, это просто даже не обязательно ученые, это люди, которые интересуются тем, что происходит в сфере науки, культуры, образования, и само название «Наука, общество, человек» предполагает, что мы говорим не только чисто о каких-то научных, академических открытиях, исследованиях. Но наука очень тесно и многообразно связана с жизнью общества, с жизнью общества, с жизнью страны. Вот обо всем этом, в общем, и рассказывается на страницах журнала. Есть публицистические материалы, есть рецензии на выходящие книги, причем не только здесь у нас, на Урале. Есть беседы с учеными, портреты ученых, рассказ о деятельности институтов, о том, что открывается в академических, университетских лабораториях. О интересных людях, которые живут в нашей стране, о каких-то событиях в сфере культуры, образования. Кстати, одним из членов редколлегии у нас 9 человек в составе редколлегии работает. Кстати, среди них 3 доктора наук и 1 кандидат наук. Это и профессиональные ученые, и журналисты. И в том числе один иногородний член нашей редколлегии Дмитрий Геннадьевич Шваров, с которым, я думаю, хорошо знакомы многие слушатели нашего радио. Он постоянно и сам участвует своими материалами, своими статьями, публикациями в журнале и помогает нам отыскивать новых интересных авторов, живущих в других городах нашей страны.
Но это только в библиотеках могут наши слушатели найти, да, журнал?
Можно найти в интернете. Дело в том, что надо просто зайти на сайт Института промэкологии, Институт промышленной экологии УРОРАН. И сразу вы увидите на страничке института журнал. Там выставляются номера, ну вот по прошествии года, скажем, вот сейчас выставляется второй номер за прошлый год. Все содержание журнала можно открыть, любую статью посмотреть, прочитать. Это очень удобно, и я просто рекомендую нашим слушателям проявить интерес и обратиться к журналу, познакомиться с его материалами.
Алексей Игнатьевич, я предлагаю сейчас послушать комментарий вот на всю эту ситуацию священника Федора Людаговского. Он сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
Как реагирует Институт славяноведения, который принадлежит Российской академии наук, как у вас в институте реагируют на все эти события?
Ну, реагируют по-разному, вероятно. Нет, хотя я думаю, что на уровне реакции эмоций как раз все достаточно единодушны. Но вопрос о каких-то действиях. Ну вот несколько дней назад около здания старого президиума Академии наук на Ленинском проспекте был вот такой митинг, в общем, можно сказать, вот, в котором я принял участие. Был наш директор, я видел, был секретарь ученого совета, некоторые наши сотрудники. Вот на следующий день к Думе я уже не ходил, не знаю, может, был кто из наших сотрудников. Вот, ну, в общем-то, все понимают действительно, что если бы этот закон был принят в том виде, в каком предполагался изначально, то ну, действительно уже можно было бы справлять поминки по Российской академии наук. Что будет, не совсем понятно. Вот законопроект принят во втором чтении. Вроде бы ученые, сотрудники Академии наук, академики были услышаны, многое здесь изменено, и законопроект стал отчасти приемлемым, но, конечно, многое следовало бы еще изменить, точнее, отменить в этих нововведениях, например, совершенно непонятны цели слияния трех академий, собственно, Академии наук, Академии медицинских наук и сельскохозяйственных наук. Вот. И, конечно, наибольшую тревогу и недоумение, ну, впрочем, недоумение здесь, наверное, неподходящее слово, вызывает создание агентства по управлению имуществом Российской академии наук. Ну, опять-таки, учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая то, как происходило в 90-е годы и дальше приватизация, ну, достаточно понятно, что правительство... А за правительством, возможно, стоят какие-то не вполне публичные люди, претендуют на имущество Российской академии наук, которое ну, довольно велико. Это, прежде всего, недвижимость, в том числе особняки в центре Москвы. И, конечно, на этом это немалые деньги. Вот. Что касается оптимизации деятельности самой Российской академии наук именно как научного сообщества, научной структуры, то в этом законопроекте, кажется, об этом речи как-то и не идет. Хотя оптимизация нужна, реформы, в общем-то, назрели, я готов с этим согласиться, потому что сейчас Академия наук по разным причинам, и недофинансирование, и просто какой-то кризис, в том числе структурный, переживает не лучшие времена, я с этим согласен, но реформы должны быть нацелены на сохранение и улучшение того, что есть. А тот законопроект, который был предложен, по сути дела, это ликвидация и уничтожение Академии наук.
Ну вот со слов отца Федора мы видим, что и наши коллеги, работающие в московских, в центральных академических институтах, очень обеспокоены тем, что происходит. Вот сейчас, ближайшие два месяца, июль, август, с одной стороны, это время отпусков, это такой мертвый сезон. С другой стороны, я думаю, научное, академическое сообщество, конечно, взбудоражено этими событиями. Сейчас продолжаются и собрания, и обсуждения внутри академического сообщества и перспектив развития академии, и судьбы академии, академической науки в России. И я думаю, что в сентябре нас ждет не менее жаркий, горячий сентябрь. Потому что, конечно, все готовятся к принятию, окончательному принятию этого решения. На самом деле, если закон принят в двух чтениях, то, по сути дела, все вопросы решены. То есть в третьем чтении уже правится стиль, там, как в таких случаях, расставляются запятые. То есть ничего по сути изменить в законе уже нельзя. Но теоретически есть возможность возвращения. Если депутаты Государственной Думы увидят, что, в общем, вот такое неприятие закона в таком виде в научном сообществе все-таки есть, и сопротивление очень сильно этому, возможно теоретически возвращение закона во второе чтение. То есть тогда будет продолжено обсуждение статей закона по существу. Я думаю, что будет много собрано к тому времени новых предложений, замечаний, пожеланий, официально оформленных, в том числе от региональных отделений, я думаю, и от Сибирского, и от Уральского, в том числе от отдельных институтов. Поэтому надо просто внимательно следить за тем, что будет дальше происходить. И, наверное, мы вернемся к обсуждению этой проблемы. Она очень важна на самом деле для жизни общества и государства. Я думаю, что мы осенью вернемся к этой проблеме, уже зная, как события будут развиваться.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что это был актуальный комментарий доктора исторических наук Алексея Геннадьевича Мосина, преподавателя Миссионерского института Новотихвинского женского монастыря, по поводу ситуации, которая сложилась с Российской академией наук, ее предполагаемого реформирование, которое в старые времена называли бы волюнтаристскими методами реформирования, без всякого совета с научным сообществом. И мы к этому разговору еще вернемся. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
По скриптум. 1 июля на сайте Общества научных работников появилось письмо, которое подписали самые известные, самые уважаемые, самые влиятельные, самые цитируемые, самые блестящие из действующих российских ученых трех последних поколений, добившиеся самого большого академического успеха, заслужившие по праву свои звания академиков и членкоров, физики-теоретики, математики, географы-биологи, астрономы и историки, президенту Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину, председателю правительства Дмитрию Медведеву. Выражая категорическое неприятие проекта федерального закона о Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленного в Государственную Думу, заявляем об отказе вступить в новую Российскую академию наук, если закон будет принят, так как не считаем ее законной и достойной правопреемницей и заменой существующей Российской академии наук, основанной Петром I. Заявление сделал также Совет по науке при Минобрнауке. Учитывая критически важное значение этого закона для дальнейшего развития науки и образования в России, Совет по науке требует поправок в этот закон и считает целесообразным вернуться к его рассмотрению в Государственной Думе во втором чтении.